Слава нашему Богу! Жизни наши не прерывались ни готовности. Тема у нас сегодня, не знаю, как назвать. Не в смысле названия, насколько серьезная. Серьезная больше, чем мы, наверное, предполагали вообще-то когда-нибудь, когда будем сейчас ее касаться. Проблема заключается в том, что эта проблема, это беззаконие, это грех, о котором будем говорить, она этим пропитана человечество вообще. Забегая наперед по сегодняшней теме, этим пропитан. Потом его имя стало змей древний, сатана. Этим пропитаны были 1/3 ангелов, бесов потом. И так оно покатилось по всему земному шару. О чем мы сегодня будем говорить с вами? Страшно, многие из христиан, им нравится жить во лжи, самообмане. Это страшная вещь. Когда сегодня мы с вами будем касаться месячного писания, будем просто, не знаю, как сказать, удивлены. Какой вопрос только не возьмешь в Новом Завете. Везде предупреждение о том, чтобы не обманывали сами себя. Взаимоотношения людей на земном шаре вообще построены на принципе взаимного обмана. Ужас заключается в том, что с этой проблемой вошедшие в церковь так и не дорасчистились. Следующее дальше действие на основе этого обмана, в котором не раскаялись, не покаялись, построены в дальнейшем взаимоотношения между человеком и Богом, между друг другом. Дальше в этом обмане зарождаются христианские семьи. Дальше обманом прикрывается духовная сторона человека. Религиозность – это обман. Внешность, имеющая вид благочестия, силы его отрекшиеся – это же обман. Притворство любви – это обман. Это обман. Дело в том, что пока есть люди неверующие, они украшают свою внешность, обман, для того, чтобы устроить какие-то вопросы, взаимоотношения, дружбы, знакомства на работах или устроиться в семейную жизнь. Когда с этим обманом входят в церковь, то потом этот обман перевоплощается в другую форму, религиозная внешность. По наружности вы кажетесь людям святыми. Обман. А внутри, как гробы полные мертвечатины. Обман. Прикрытый. У вас, говорит, одежды такие, как христианские стали. А внутри что делается? Обман. Зачастую люди прикрываются бурной духовной деятельностью в церкви. Потому что там это есть обман. Получается, куда ни посмотришь, везде обман. Ужас заключается в том, что этот обман перерос в катастрофическое понимание даже в христианской среде. Не может этого быть. Мы сейчас будем касаться этих вопросов. Сколько времени у нас возьмет сегодняшняя тема, я не знаю, но мы должны будем ее охватить сегодня за один раз. Один из вопросов, о котором Бог через апостола Павла предупреждал тружеников, я имею в виду Тимофея, Тита, он говорил состояние людей, которые входят в церковь, ну, на примере критян. Это место, где они жили, на острове Крит. Критяне всегда лжецы, а не по праздникам, и не от раза к разу или от случая к случаю. Они всегда. Они всегда лжецы, утробы ленивые, звери хищные. Вот она, говорит, характеристика. Это кого? Людей внешних. Павел, зачем ты мне, Тимофею, Титу об этом пишешь и говоришь? Ну, это же внешние люди. Он говорит, дело в том, что такие внешние, когда принимают Христа, практически такими же и остаются. И потом с ними будет, говорит, колоссальная проблема в церкви. И за них будут колоссальные проблемы. Это будет проблема взаимоотношений, проблема создавания молодых новых семей, проблема с их детьми. Проблема. В этой проблеме они не освобождались, недоосвободились. Фактически, говорит, обман. Мы сегодня будем рассматривать вопрос линии обмана. И что в этом практически никто не каялся. И многие вопросы, которые у нас в нашей жизни христианской обыденной проявляются, построены практически на обмане. Не может такого быть. Да, так. Это именно так. Читаем фразу, которая описывается у римлян. Первая глава. Хотя бы 28 стих. Между прочим, это место Писания. Немалое количество христиан относят и говорят, что это место Писания сказано о неверующих людях, внешних, но ни в коем случае не о тех, которые в церкви. Да, это характеристика этих людей, но это характеристика и тех, которые вошли в церковь и недоочистились. И у кого что из этого перечня? Сегодня этот весь перечень читать не собираюсь, потому что слишком объемность будет большая. Мы прочитаем только с этого стиха, который я назову, всего два слова, три. Этим мы не отрезаем сюжет, мы просто сосредотачиваем внимание, что в этой проблеме находится народ, приходящий из мира в церковь. И теперь мы уже говорим не о тех, которые из мира в церковь пришли, а о тех, которые находятся в церкви. Итак, римляна. Первая глава, 29 стих хотя бы. Ну, 28, чтобы было немножко понятно. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, а чем их не разум был забит, то предал их Бог превратному уму». А что такое превратный, поврежденный? «Делать непотребство». Это делать непотребство, это называется так. Черное назвать белым, белое назвать черным. Горькое назвать сладким, сладкое назвать горьким. Это называется в обмане жить. Заниматься самообманом. Дальше. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства. Дальше я уже не буду читать. Неправда, там дальше и обман. Еще раз, исполнены всякой неправды. Не просто неправды, а всякой. Исполнены – это капля, пошедшая через край. Называется исполненная чаша, переполненная чаша через край. Степень выхода через край различная. Капля через край, ручеек через край, речушка через край, река через край, реки через край. Исполненность неправды во внутренности обязательно приведет к проявлению неправды в любых действиях. Это будет в словах, в мыслях. Уши будут подставляться под неправду. Это будет восприятие клеветы, поношения, распространение дальше. Это будет самообман, это будет обман окружающих. Это как в порядке вещей. Исполнены. Что же это такое? Почему так происходит? Потому что эти вопросы очень серьезные. Читаем второе послание Тимофея, послание Тита, 1 глава, 10 стих. Послание Тита, 1 глава, 10 стих. «Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должны заграждать уста. Они развращают целые дамы, уча чему не должно из постыдной корости». Что? Берем здесь одну деталь. «Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». Из евреев обманщики вошли в церковь. Павел, ты что Титу пишешь? Чтобы он занимался внешними? Он говорит, они просочились внутрь. На обмане построены взаимоотношения. Ты, говорит, понимаешь, что, говорит, происходит? Скажите, мы когда-нибудь в обмане каялись? Но ведь мы же Христа приняли, но это не важно. Как не важно? Знаете, такой вопрос. Мы с вами рассуждали об этом положении. Апостол Павел говорит, я родился в Христе Иисусе благовествованием. Когда? Вот тогда. Это, говорит, приношение язычников, священное действие это, принесение ихнего сердца, ихней внутренности. Я обручил их, каждого, говорит, из вас, единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. И вот Христос дает мне, тебе, каждому из нас свою любовь и говорит, я за тебя страдал, я хочу тебя освободить, простить. Мы принимаем его любовь, а взаимность нашей любви частичная. Это обман взаимоотношений. Это предательство. Дальше, на момент водного крещения будем обещать добрую совесть. А до водного крещения грешим. А потом, обещание Богу доброй совести, это же обман. Как? Потому что ряд вопросов мы с ними не закончили. Исправление, изменение. Не обратились к силе Божьей. Этим обманом занимались в свое время из обрезанных евреи во дни Иоанна Крестителя. Он говорит, порождение змеиное. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Куда? В новозаветнюю церковь. Через что? Через водное крещение. Сотворите сначала плод, достойный покаяния. И не говорите, что отец у вас Авраам. А что ты хочешь сказать, кто у нас отец? Вот мы сегодня и поговорим об этой проблеме. Сначала, говорит, плод достойный покаяния, который подтвердит, что вы не с обманом входите, не самообманом занимаетесь. Помните, я вам рассказывал как-то давно? Мой дедушка прошел бухгалтерию, банки, как работник, ответственный в этой области. Ему доверяли очень большие места должностные в той стране. И когда, говорит, мы работали на монетном печатном дворе, где деньги делали, то чтобы туда зайти и работать, то у каждого был свой секрет, вопрос не в этом. И когда, говорит, туда на работу принимали нового работника, то нового работника принимали с одним условием, что за нового работника должны ходатайствовать три старых работника, которых уже знают, которые оправдали доверие. Только с одним условием. Если новый работник не оправдает доверие, за которого ходатайствовали три старых работника, вот примите вот этого человека, мы ходатайствуем, это надежный человек, ему можно доверить, это честно, это порядочный, это не обманщик, не обманщица. Но если этого человека приняли на работу, и он не оправдал доверия, его выгоняют, а вместе с ним и тех троих, которые за него поручились. Почему? Потому что если, говорит, вы поручились за человека, который лжец и обманщик, то и вы сами неблагонадежные люди. И вы знаете почему? Потому что монетный двор – это не проходной двор. Но церковь на сегодняшний день стала проходным двором. Я говорю, а что если мы будем поступать так? Если новокрещенный, он или она, не оправдал доверия в свете Священного Писания, тогда нужно будет отлучить вместе с ним, с нею и тех троих родственников, которые ходатайствовали, примите в члены церкви. Это меня, тебя, вас, нас всех касается. Взаимоотношения – обман. Мы с вами прочитаем одно из таких печальных мест, но с другой стороны радостных. Почему? Потому что оно очень глубокое, и Бог желает, чтобы мы посмотрели правде Божьи глаза. Обычно это местописание читается не к сегодняшнему сюжету, о котором мы с вами говорим, к другому. К какому? Ну, сейчас, когда прочитаем, мы это увидим. Но мы сегодня будем читать это место Писания к сегодняшней теме. Почему христиане любят жить в обмане? Знаете почему? Потому что обманом прикрываются многие вопросы. Обманом прикрывается подлинная правда, подлинное состояние. Для того, чтобы имели о нас хорошее мнение, кто люди окружающие. Ужас заключается в том, зачастую в христианстве это происходит, в естестве человеческом необрезанного сердца. Этим обманом хотим обмануть Бога, но это не проходит номер. Оно естество такое человеческое, что это хочешь сделать. Читаем. Иисус говорит в одни плоти, это Евангелие от Иоанна, 8 глава. С 40 стиха по 44 почитаем, просто чтобы увидеть события, но потом скажу, на какие стихи мы обратим внимание. С 40 читаем. Ну или даже с 39-го. 38-го. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Вот эту фразу нам надо к сегодняшней теме об обмане. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. Помните, я вам рассказывал, как только начинаешь говорить о сугубых, серьезнейших вопросах, человек, он или она, кипит, хочет убить. Вот он ответ. Отец, дьявол, хочет исполнить похоти отца, своего дьявола. Дальше смотрите. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Заново. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы не делаете то, что... А вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину о вашем духовном состоянии. И эту истину я, говорит, слышал от Бога». А у вас реакция. Теперь дальше реакцию следующую будем смотреть. «Вы делаете дела отца вашего?» На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». Почему нам зачастую бывает речь непонятная? Почему мы зачастую не можем темы слушать? Думаем, хорошо. А мы не понимаем. Ну и подождите, не спешите. Это легко говорить. Это просто отнекиваться. Здесь посерьезнее проблемы зачастую бывают. Как мы с вами слышим, разжевываются темы проповедей, чтобы их еще не понять, это надо умудриться. Я не беру подростков. Хотя и для них разжевывается тоже. Думаем очень хорошо, внимательно. Очень хорошо. Смотрите, что он говорит. Ну, сейчас он говорит не к подросткам, он говорит к взрослым людям. К евреям, знатокам Священного Писания. Дальше. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». И он говорит: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Ну, похоти, ну, конечно, понятно, похоти. Но мы же не хотим похоти исполнять. Вот тут-то и ошибка. Надо дальше читать. Смотрите дальше ответ. Похоти существуют разные. И зачастую похоть плоти, и приписывается состояние наслаждения чувственности или вопросы секса. Похоть любая, не обязательно сексуальная, запомните. Это любой вопрос. Бывает человеку сладко зло, под языком своим он хранит похоть к этому, похоть что-то слушать, похоть что-то видеть, похоть о чем-то говорить. Не обязательно сексуальные вопросы, хотя те тоже на своем месте, пожалуйста. Есть люди, которые не могут спокойно уснуть, если не сделают зла. Похоть. Если кого-то не обидит, ну не может. Часто у детей проявляется, вот проходит и должны того щипнуть, того уколоть, тому подножку дать, тому по шее надавать, понимаете, кому-то в глаз влепить. Вот что-то такое вот творится. А в кого такие дети? Значит, в кого-то есть такие они. Вот они не могут по-другому. Им это надо как хлеб есть и как воду пить. Это серьезнейшие проблемы. И зачастую бывает, когда какие-то темы раскрываешь, которые Бог показал, чтобы раскрыть, говорит, слушай, все про нашу семью рассказал. Так из 100 грехов, образно говоря, все 100, и они у вас. Или у нас, в нашей семье, в вашей семье. Это уже детали, проверяй каждый. Так получается, не будем слушать, будем уходить, будем находить такие церкви, где бы льстили слуху. В обмане, в самообмане хотим жить. Да надоели нам такие проповедники, да чтоб тебя скорее бы убили. О, потому вы и говорите, что слово не вмещается. Почему не вмещается? Похоти отца вашего дьявола. Не, мы отца единого имеем, Бога отца. Нет проблем. Мы коснемся этих вопросов. Сегодня должны коснуться. Там самообман страшный сидит. Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Господи, что ты сказал? Я, говорит, хочу сказать, что ложь и отец лжи, вот он дьявол, и он стал вашим отцом. Я, говорит, хочу сказать вам, что с первого момента, как только он, херувим осеняющий, стал заниматься определенными действиями, он стал отцом лжи. Он обманул сам себя, он пошел на восстание против Бога, он взял и прельстил обманом 1/3 ангелов, они стали демонами, бесами, и он приходит в Едемский сад. И все остальные вопросы построены на лжи. Если мы до конца не признаем внутренность нашу по плоду, вот там ложь, обман. Почему? А потому что прикрываем ложью и обманом поверхностное решение своих вопросов, поверхностное решение исцеления своей внутренности, поверхностное покаяние, исповедание, молитвы. А дальше идет прикрывательство. Мы были на исповедании, мы были на покаянии, мы молимся на иных языках. Конец покажет, но слишком поздно. Апостол Павел сказал, я предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Значит, он сказал, вы находитесь в самообмане. Вы, Коринфянская церковь, находитесь в самообмане. Мы сегодня ее будем рассматривать. Самообман? Да не может этого быть. Да не может быть, а оно есть. Читаем книгу Откровения. 3 глава. Хотя бы 14 стиха, одно событие. Это 7 церковь книги Откровения. Сам Иисус говорит Иоанну, напиши. Откровение, 3 глава, 14. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, как это понять, они горячие? Как это понять? Живые, они горячие. Умирающие начинают остывать. Ты уже недалеко к смерти. Ну, осуждаем. думаем. Заново. Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь. Знаешь, что ты говоришь? Ложь, неправду, обман. Ты живешь в самообмане твоего духовного состояния. Это служитель, это церковь, это народ. Обращение ко всем в этой церкви идет. Практически так. Церковь в самообмане. Ужас. Богослужение есть, а они в самообмане. Проповеди есть, но они находятся в самообмане. У них же, наверное, тоже молитвы были, но в самообмане. Наверное, у них тоже пение было, стихи, наверное, были, но в самообмане. Как самообмане? Он говорит, я хочу тебе сказать правду о твоем духовном состоянии. А теперь, говорит, хочу тебе заострить внимание, в каком жутком самообмане ты находишься. Каком? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого люблю, тех обличаю, если кто услышит голос мой, отвори твой, иду к нему. Не, ну это не самообман, а что это? Он даже не знал. Церковь даже не знала. Они в этом обмане докатились до состояния, что у них паморки забиты. Здравомыслие потеряно. Они занимаются самообманом. Давайте зададим им вопрос. Как дела у вас, церковь? Что они скажут? Слава Богу. Слава Богу? Вы в одеждах белоснежных? Они скажут, да. Вы в одеждах? Он принес одежду. У них нету. Вы, ваши духовные глаза видят вашу обстановку? Да. Как видят? Он сказал, глазную мазь принесу. Вот, вернее, говорит, принес. Посмотрите, в каком состоянии. Жалкие, нищие, слепые, нагие. Церковь? Это же самообман. Почему так? Мы сегодня читали с вами в начале собрания. Самих себя исследуйте, самих себя испытывайте, верю ли вы. Как мы понимаем вот такое местописание? 1 Коринфянам, послание, 6 глава. С 8 стиха по 11 почитаем. 1 Коринфянам, 6 глава, с 8 по 11. Но вы сами обижаете и отнимаете при том у братьев. Что ты сказал? Вы представляете, какие, говорит, вы были в детстве? Вы обижали и вы отнимали. В этом состоянии вы вошли в церковь. Вы продолжаете обижать и продолжаете отнимать. Дальше вы так устроили ваши семьи, мужья и жены. Вы продолжаете отнимать и продолжаете обижать ваших жен, ваших мужей. Подожди, церковь, которая не имеет недостатка ни в каком даровании. Чем они занимаются? Это еще начало. Это еще начало. Как такое может быть? Ведь недавно Христос во плоти был распят и воскрес. Недавно 40 дней находился с учениками. Недавно вознесся во славе, недавно Пятидесятница была, недавно апостолы стали проповедовать и ходить. Ну, надо понимать, что Павел уже тоже проповедовал, да? Можно посмотреть, через сколько лет, скажем так, от момента, когда наш Господь ушел, ну, вознесся, апостол Павел проповедовал и образовалась церковь в Коринфе. Но он не до глубокой-то старости дожил-то. Ну, 40 лет прошло, ну, максимум. Потому что ему-то не 20-то было. Повзрослее был. Думаем, хорошо. Читаем дальше это место Писания. Смотрите, что написано. Это ужас. Но вы сами обижаете и отнимаете притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Вы не знаете? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни маллакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Минутку. Так оправдались или не оправдались? Очистились или не очистились? Я не под сомнение ставлю, под рассуждение. А зачем тогда он говорит, не обманывайтесь? Знаете, что я здесь вижу? Бог на это обратил внимание, мне не по себе стало. Еще раз. Не обманывайтесь, вы в таком обмане? Так что, вы считаете, что блудники, идолослужители, прелюбодеи, малакии, мужеложники, дальше не будем перечислять, уже не хватит времени перечислять все категории. Вы считаете, что в таком положении они будут в небе? Никогда не думали? Читайте внимательно. В пятой главе, когда он описывает, да у вас, говорит, такое творится в церкви, чего не слышно у язычников. И для вас, говорит, это в порядке вещей. Значит, вы живете в самообмане? Как увязываются вопросы? Какие? Действия Святого Духа у вас, в церкви, и такое поврежденное умопонимание. Помраченные в разуме. Откуда это? Почему так происходит? Если смотреть внимательно, то это очень серьезнейший вопрос, когда, помните, мы с вами римлянов рассматривали, 11 главы 16, так напомню, если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Значит, начало надо смотреть, начало. Первая Коринфянам, 15 глава, 33-34. Первая Коринфянам, 15 глава, 33-34. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. А почему у вас сообщество с худыми взаимоотношениями людей, с худым пониманием? Почему? Почему вы считаете, что оттуда зараза не переходит? Почему? Почему у вас заинтересованность? Почему у вас дружба? Думаем. Почему? Еще раз. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно. Значит, у вас нету трезвости. И не грешите. Ах, вот оно что. Вы во грехах, и потому у вас трезвости нету. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Не обманывайтесь. Как это понимать? А когда он говорит, апостол Павел, только чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. Значит, мы в самообмане тогда? На примере 7 церкви книги Откровения мы увидали этот вопрос. Следующий один из моментов обмана. Это пока по Новому Завету так бегло-бегло мы рассматриваем, чтобы увидеть, это сколько же моментов сосредотачивают апостолы на вопросе, Бог Духом Святым открывал. Побеспокойтесь, говорит об этом. Галатов, читаем, 6 глава, 7-8. Галатов, 6 глава, 7-8. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Что ты сказал, Павел? Он говорит, я хочу сосредоточить ваше внимание, что когда, говорит, пишу Галатам, то у вас, говорит, самообман. Вы живете по плоти и говорите, что все будет нормально. Но, во-первых, говорит, вам придется расплачиваться. Вам придется это пожать. У вас будут последствия очень катастрофические. Потому что это серьезная вещь. Забегая далее, наконец, этой темы, на предмет развития греха, чтобы было понятно. В малых посланиях Нового Завета написано, похоть зачавший рождает грех, сделанный грех, зачавший рождает смерть, чтобы было понятно. Священное Писание говорит, мы сегодня читали, вы хотите исполнить похоти отца вашего. Так чьи это похоти? Дьявола. Вот, знаете, говорит, чтобы вы могли противостать вот этим всем наваждениям демоническим, вот эти похоти, которые на вас наваливаются извне. Ну, очень много христиан, понимаете, смотрят именно только это место Писания. Но, говорит Священное Писание, каждый увлекается похотью дьявола? Нет. А похотями, восстающими на душу? Нет. А чем увлекается? Каждый обольщается, увлекается чьей похотью? Собственною. Так получается, живущая в человеке похоть, он этой похотью обольщается, теперь эта похоть вместе с ним начинает цикл беременности, развития, и делается грех. Раз человек делает грех, неважно какого вида, значит там уже была похоть. Ну так написано. А сделанный грех рождает смерть. Происходит отмирание. Человек рассоединяется с Богом. Все дальше и дальше уходит. Дальше и дальше уходит. Так вот, я сейчас двигаюсь на более поздний результат последствий. А потом будем искать все остальные вопросы и рассматривать, что ветхозаветнее Писание говорится, и будем рассматривать, почему Павел сказал, они, говорит, из обрезанных евреи, они в жутком состоянии, в обмане, особенно из евреев. И мы с вами будем искать причину, почему. Потому что, забегая наперед, там есть одна фраза. Наставь отрока или юношу в начале пути, он состарится и никогда не свернет с этого пути. Да, это правда. У Петра читаем невероятнейшее заявление. О ком это говорится? О тех, которые находятся даже в церкви. Читаем. 2 Петра, послание, 2 глава, стих 13. Вот в этом 13 стихе в конце фраза. Ну, нам нужно взять целый стих, чтобы увидеть это событие. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие, наслаждение, во вседневной роскоши. Вседневная роскошь – это любых вопросов касательно личности человека. Любое. Это роскошно жить во всех направлениях. И даже за закрытыми дверями у супругов. Это все направления касаются, запомните. Попечение о плоти, превращаемые в похоти. А там же тоже есть попечение по плоти при закрытых дверях. Супружеские взаимоотношения. Это же тоже необходимые попечения. Они могут превратиться в похоти. То есть любое попечение о плоти может превратиться в похоть. Смотрите, что здесь написано. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Дальше, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, першествуя с вами. Еще раз, что они делают? Наслаждаются обманами своими. Что? Человек живет в обмане, в обманах многоразличных, и от этого получает наслаждение. Вы знаете, что здесь сказано? Обман – это виртуальный мир. Виртуальный мирок, куда человек уходит и мечтает, предается помыслам, рассуждениям и живет обманами своими, рисует невероятнейшие картины для себя. Ну, это считанные единицы. Кто его знает? Это считанные единицы. Или это уже на сегодняшний день стало массовым поражением? Вот на тот момент, когда писалось послание, ну, там написано, что таковые бывают с вами, среди вас. Да, хорошо. А мы себя проверяем. Мы не обманываем себя ничем? Берем следующий момент из Нового Завета. Пока по посланиям, потом в Евангелие пойдем. Послание Иакова, 1 глава, 22 по 27 стих. Послание Иакова, 1 глава, 22 по 27. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не служителем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, а это хранит себя несверненным от мира, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце. Кого обольщает? Сердце? Чье? Свое. Обольстить себя, свое сердце, находясь в обмане, быть на собрании, читать Слово Божье, прочитать, поохать, поахать, поплакать, но остаться на своем. Только чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Так, получается, в таком состоянии оказалась седьмая церковь книги Откровения, как минимум. Мы сейчас еще увидим вопросы самообмана. Чистое непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы презирать, в смысле не презирать, презреть – это отрицательное состояние, презреть, такие вот они, разве такие. А презирать – это обратить внимание, презирать, не пройти безучастно мимо. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосверненным от мира. Как? Заново? Будьте же исполнители слова, не слышатели, только обманывающие самих себя. Серьезнейшие вопросы. Более чем просто так. Скажите, я думаю, мы помним притчу о богаче и Лазаре. У богача было 5 братьев. Он блистательно пиршествовал, жил. Ну, желающие, это Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих. Луки, 16 глава, с 19 по 31. Это был еврей от евреев. Он ни в чем не имел нужды, никакого недостатка. Ведь он же о себе говорил: «Господи, ты благословил меня». Ну так, да, или как он говорил? Не написано, как он говорил. «Благословен ты в поле, вокруг поля, и плод чрева твоего, плод скота твоего». Ну так, он же все имел. Значит, он этими благословениями злоупотреблял и говорил: «Раз эти благословения меня сопровождают, значит, со мной все в порядке». Ну правда же? Правда. А вот чтобы ему показать, что у него не все в порядке, Бог ему дал возможность видеть этого бедного Лазаря, у которого не было ни родственников, никому он был не нужен, нуждался в помощи, в здоровье, в питании, и все проходили мимо. А у вас есть церковь, идите в вашу церковь, пускай ваша церковь за вас беспокоится, а нашу церковь не беспокойте, пожалуйста. А у нас есть свои семьи, у нас есть наши дети, у нас... мы сами об этой, о самих себе побеспокоимся. А вы за вашу семью беспокойтесь. Думаем, думаем, рассуждаем. Аналогичная, да, правда, картина? И вдруг этот богач оказался в аду. Почему? Потому что он всю жизнь обманывал сам себя. Он говорил, что у него все хорошо. Все прекрасно. И что у его братьев то же самое. А этот, понимаете ли, Лазарь, кто его, что он в его адрес говорил? Ну а потом этот богач видит Лазаря на лоне Авраама. Говорит: «Отче Аврааме, пошли этого Лазаря, я его знаю, мы же с ним знакомы». Ну так получается. Знаю его, это не чужой для меня человек. В смысле, не неизвестный мне, я его знаю, эту семью знаю, это вот, знаю. Пусть омочит перст в воде и охладит язык мой, уста мои, губы, потому что, говорит, я сильно мучаюсь. А Иисус, интересно, говорит языком Авраама: «Чадо, вспомни, свое доброе ты получил в жизни». А он мучился, теперь он отдыхает. А ты? Ты жил в самообмане. Да и сейчас ты в самообмане. Слушай, ну тогда знаешь что? Раз нельзя, говорит, между нами и вами большая пропасть. Захотевшие перейти от вас к нам или от нас к вам не могут. Он говорит: «Ну тогда знаешь что, пускай, говорит, он воскреснет, у меня 5 братьев». Что ты хочешь сказать? Они в самообмане, они идут тоже сюда. Я уже, говорит, знаю, что они идут тоже сюда, чтобы они сюда не пришли. Значит, их надо встряхнуть чудотворением, сделать, чтобы этот Лазарь воскрес. Иисус языком Авраама говорит: если Лазарь воскреснет, не поверят. У них есть Моисей и пророки, пускай их слушают. То есть слушают и исполняют. А ты слушал и не исполнял. Ты читал и мимо себя пропускал все это. В самообмане жил. Нет, Господи, но ты знаешь, что, отче Аврааме, вот если воскреснет, то они уверуют. Он говорит, не уверуют. Знаете, по-другому, чтобы было более детально понятно. Они временно уверуют, а потом при удачном случае отойдут в сторону. Как? Очень простой пример. Когда бывали войны, и когда снаряды разрывались, то там, где народ Божий богобоязненный, то там бомбы не разрывались. А если разрывались, то там стекла оставались целые, и заборы даже оставались целые, и деревья оставались, не говоря уже о домушке, в котором жил народ Божий. То неверующие прибегали, и за заборы, за ручки, за ворота держались, если нельзя было подойти к дверям самого домика. Если можно было, то к дверям домика подбегали, держались и оставались живыми. А потом говорили, можно прийти на собрание, мы хотим ходить на собрание, мы хотим с Богом вступить в завет. Они принимали Христа своим спасителем. Но это был обман. Подожди, не забегай вперед. Я знаю концовку. Они обещали Богу добрую совесть. Но это обман. Как обман? Ну, они же старались. И они, пока была гудела война, и пока бомбы, снаряды рвались, они были, какое слово сказать, внешне были христианами. Но, наконец, закончилась война, перестали летать бомбы, снаряды, смерть больше в глаза не смотрит, пришли времена мира, не перемирия, перемирие временное, потом опять война. А это мира. И все. И они постепенно стали охладевать и уходить из церкви. Иисус сказал категорически, временами веруют во время узких обстоятельств. А потом такое искушение. Искушение тишиною и миром, покоем, благоденствием и благополучием. Никогда не думали об этом? Это искушение. Во время искушения отпадают. Что ты сказал? А как вы считаете? Значит, получается, чтобы их сохранить в церкви, надо все время, чтобы была война. Для того, чтобы церковь привести, сегодняшнюю церковь, по земному шару, чтобы привести ее к должному духовному состоянию, нужно создать особые духовные физические гонения на церковь, и церковь будет в чистоте и святости, тогда будет вознесение церкви. Иначе искушение... Мир и благополучие. Оказывается, искушение. Никогда не думали об этом. Думаем. И вот тут охладевание идет. Неемия говорит, когда они, говорит, попадали в тесные обстоятельства, то они вопияли пред Богом. Но потом, когда он давал им судей, они даже бывало, что судей своих убивали. Не говорите нам доброго, мы не можем слушать этого. Но тесные обстоятельства заставляли слушать судей, понимаете, или пророков, вернее. А судьи потом все-таки через судей происходило действие благополучия. И потом, когда, говорит, они входили в период благополучия, успокаивались и начинали грешить по новой, по старой, да еще и с запасом недогрешенного, образно говоря, так. Думаем. Так этот богач в самообмане, да или нет? В самообмане. А его пять братьев тоже в самообмане? В самообмане. Он уже в аду находится, и все равно в самообмане. Его нужно убедить, а он еще противоречит. Но вот если воскреснет, то они из самообмана выйдут. Дело в том, что самообман – это самый страшный наркотик. Апостол Павел, когда пишет об этих вопросах, он сказал, первый наркотик – вот это ложь. Исполнены всякой неправды. А там самообман включается. Хотя он дальше будет оговаривать об обмане. Вот это самый такой страшный ужас. Почему? Потому что дьяволу выгодно обмануть было. Он обманул 1/3 ангелов и повел на вооруженное восстание против самого Бога. Думаем, серьезнейшие вещи. Читаем у Луки. 23 по 29 стих. С 23 по 29. Луки 13. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? А что у тебя такой вопрос возник? Значит, с чего ты же возник? Это звучит так. Господи, ты так говорил, ты так раскрывал, что теперь под вопрос ставится, так что мы, сыны Авраама и дочери, что мы не спасаемся? Ну так, правда звучит? А, говорит, образно говоря, достучался до вас, да? Доходит теперь до сознания. Ты что, хочешь сказать, что мало спасающихся? Он говорит, я еще больше вам скажу, что вы в таком жутком самообмане находитесь. Из-за того, что вам нравится жить в самообмане, это знаете, как называется? Приблизительно вот такой вариант. Человек стал замерзать на улице, минусовая температура, замерзает ниже, как замерзает вода, градусов на 20, на 30, еще ниже, если не 40-50. И человек вот сначала борется с холодом, потом не может, потом ему ставится такое состояние ложной теплоты. И вот ему так тепло становится, как-то уютненько так становится. Самообман, правда? И человек начинает топтаться, и вот по его всем проявлениям люди уже говорят, замерзает, а ему тепло, ей тепло. И человек ложится, садится и затихает. Так хорошо, хорошо. И замерзает окончательно. И вот когда ты его начинаешь спасать, ее начинаешь спасать, начинаешь оттирать снегом, то человек начинает кричать, ему очень больно, телу очень больно. Почему? Возвращают к жизни. Иисус сказал, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. Он так им проповедовал. Помните, мы, не помню, в какой-то теме рассматривали вопрос, когда наш Господь сказал о взаимоотношении мужья и жены. Насколько я помню, Петр сказал, Господи, ты если такая ответственность человека перед женой, то что надо сделать? Там мы же все грешники, надо же покаяться. Не. А что надо сделать? Да лучше не жениться. А или женились? Надо придумать, как развестись. Так выходит. Почему? А потому что исправляться не собираемся. Погоди, погоди, говорит, я вам, говорит, еще не так буду проповедовать. Я, говорит, вам так буду проповедовать, что, Петр, твое мышление поменяется, ты такие благословенные послания потом будешь писать. Ты будешь называть вещи своими именами. Иисус сказал, вы уже очищены еще слово, которое я проповедовал. Потому теперь омытому можно и нужно ноги только омыть. Потому что чист весь. Чтобы самообмане не были. Ведь это же реакция самообмана. Самообмана. Так здесь что написано? Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возьмут. Что ты сказал? Мы дети Авраама, и ты сказал, чтобы мы подвязались войти. Ты хочешь сказать, что мы не вошли в тесные врата? О, вы это уже увидали? Ну, значит, глазная мазь действует. Как в седьмой церкви. Книги открыли. Ты что, хочешь сказать, что мы, говорит, без одежды? Мы слепые, мы без золота? Мы не холодные, не горячие? Жалкие? Нищие? О, вы уже прислушиваетесь, говорит, к тому, что я говорю? Вы еще не видите, но вы уже прислушиваетесь. Как думаем. Вот представьте, мы с вами там находимся вот ту единицу времени. Давайте по-другому. Вот апостол Павел приходит к нам и говорит. Или Господь, как в одни плоти был, вот сегодня пришел бы и начал говорить. А мы тут, понимаете, сидим, христиане с духовным стажем. Да мы, да у нас еще у кого и родственники есть христиане. Ну, у кого-то нету родственников христиан. Понимаете, мы потомственные христиане, кто-то скажет. А кто-то не потомственный, ну, кто первый из своего рода, вот христианин, христианка. Да вот мы уже сколько лет в церковь ходим, да и Библию уже слушали, и темы проповедей слушали, и вот и молимся на их языках, все же нормально. И вот он, возьми, я такую правду скажи. Ну, была бы же такая же реакция. У меня возникает вопрос, какая была реакция у тех семи церквей, ну или той седьмой церкви, книги Откровения. Когда? Когда вот это послание, которое Иисус сказал, ни холоден, ни горяч, и не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг, советую тебе купить. И вот это послание пришло в эту церковь, да? Дальше что могло произойти? И вот это послание выпало счастье кому-то в церкви встать, ну там микрофонов не было, и читать. Дальше. Я не знаю, что там могло произойти. Когда наш Господь в одни плоти вошел в синагогу свою, после того, как Он был в искушениях в пустыне от дьявола и вернулся в силе Духа, Ему подали на тот момент, видимо, читалась книга пророка Исаии, и Он открывает место Писания: «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать нищим», и там дальше, там дальше. И вот Он закрыл и сказал: «Вот ныне исполнилось слово», и все подтвердили Ему, сказали, что да, и дивились словам благодати, вышедшим, исходящим из уст Его. Но он говорит интересную фразу. Вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай в своем отечестве, то есть, ну, здесь вот в нашем городке, вот, это же твой городок, в котором ты жил, воспитывался, да? Это синагога, в свою же синагогу он пришел. Сделай. А он говорит: было много прокаженных в одни Елисея, не имам прокаженный, сириянин только один исцелился. В одни Ильи было в Израиле очень много, да не только в одни Ильи, всегда было очень много вдов. Сирот, естественно. Но ни к одной из них не был он послан, Илья, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. И вот когда они выслушали эти два примера, что они сделали? Все исполнились ярости. Дальше. И взяли нашего Господа и повели на вершину скалы или горы, где ихний город был расположен, чтобы оттуда низвергнуть его в пропасть. Значит, вот такая реакция, да? Мне бы очень хотелось, чтобы в седьмой церкви книги Откровения не было такой реакции. Очень хотелось бы, чтобы седьмая церковь книги Откровения, выслушав это прочитываемое послание от самого Иисуса Христа, записанное рукой самого Иоанна на острове Патмос, чтобы они, слушая, уже падали на колени в покаянии. Практика того, что показывает Священное Писание, показывает, что бывали такие случаи, что все падали на колени. Бывали случаи, когда ни один не падал на колени, а готовы были убить, уничтожить. Были моменты, когда часть народа внутри возмущалась, а часть народа внутри каялась. Теперь вопрос к нам, ко мне и к тебе. Проверяем себя. По нашей реакции, сами себя испытывайте и исследуйте, мы сегодня читали. Верили мы, самих себя исследуйте и испытывайте. И по нашей реакции во внутренности, что у нас происходит, будем проверять себя. Только чтобы не было это обман. Послушали, ага, подсокали, аминь понаговорили, вдоволи, сверхвдоволи, но остались при своем мнении. Вот что бы ни случилось. Читаем здесь дальше. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели, пили пред тобою, на улицах наших учил ты». Для меня звучит так: мы ели и пили пред тобою, тело твое ломимое ели и кровь пили в день хлебопреломления. И в синагогах, в молитвенных домах, в домах наших ты через проповеди учил нас. Ну и чему, говорит, выучил вас? Вы вошли в узкие врата, вы нашли узкий путь? Или вы прожили всю жизнь, и так и не нашли до сих пор? Значит, вы в самообмане. Хуй ужас какой-то. Сегодня мы вспомнили, только бы, чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Тогда станете говорить: мы ели, пили пред тобой, на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Якова, всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, севера и юга, возлягут Царствие Божие. Знаете, говорит, почему? Потому что вы в самообмане. Да не может быть. Скажите, а 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных. 5 неразумных не в самообмане. Да нет, вроде бы. А в чем они? Их устраивает это состояние. Они считают, что они смогут встретиться с Богом. Дальше во что это выливается? Ужас заключается в том, что в этой линии рассуждения построено на принципе. Мы читаем Осия 4 главы с 1 по 4, чтобы было понятно. И здесь берем страшную деталь, очень серьезнейшую, чтобы нам задуматься. Осия 4 глава с 1 по 4. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы». Ну, это в те ветхозаветные времена. Ну, а мы смотрим, на примере написано, апостол Павел сказал, с ними случилось как образ, нам написано в наставлении. Сегодня себя проверяем. Смотрите внимательно. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Еще раз, чего нету? Нету ни истины, ни милосердия, ни богопознания. А что? Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми, птицами небесными, даже рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого. И твой народ, как спорящий со священником, клятва и обман. Священное Писание, Бог заостряет внимание на вопрос, что клятва и обман идут в паре. Клятва – это страшные вещи. Это клясться до последней капли крови во исполнение какого-то дела. Клясться – это поставить себя под категорическое исполнение. Если не выполню, то будет со мной вот то и то. Брать себя под великий отчет с воздаянием за невыполненность. Клятва. Клятва в себя включает вопрос призвать во свидетели даже Бога. По-другому, именем Бога оправдать ложь. Никогда не задумывались? Священное Писание, насколько я помню, Давид говорит, «Господи, не дай уклониться сердцу моему». Куда? К словам лукавым. Для какой цели? Для... Не дай уклониться сердцу к словам лукавым. Для извинения дел греховных. Вместе с людьми, ну, которые в беззакониях. Значит, что он сказал? Он сказал, это получается, сердце, когда обольщается грехом, состояние внутренности становится таким, что человек берет места Священного Писания и местами Писания защищает свои беззакония и грехи и оправдывает. Лукавые слова – это слова истинного, здравого учения, извращенные, искаженные, взятые с целью самозащиты и самооправдания. Думаем, почему у дьявола одно из имен лукавый? Он, когда имел искушение для нашего Господа в одни плоти, он говорит, а вот написано. Да не так написано, как ты цитируешь. Не к тому написано, куда ты подставляешь это. Написано. Обратите внимание, как он здорово обманул двоих из апостолов. Господи, тебя вот не принимаю в самарянском селении, а мы идем в Иерусалим, ты имеешь вид странствующего. Хочешь, сейчас мы, говорит, огня с неба сведем, как и Илья сделал. Ну, написано. Написанным прикрыли, заметьте. А он запретил им и говорит, не знаете, какого вы духа. Как какого? А что, мы неправильное место Писания нашли? Вы нашли правильное место Писания, но не к правильному действию. Вот сейчас это место Писания сюда, говорит, абсолютно не подходит. Но вы этим местом Писания хотите защитить ваши безобразные действия.
Какие безобразные? Мы же за истину стоим.
Да вы, руководимы, у нас приблизилась тема совет. Каким советом мы руководимы? В каком совете мы состоим? Кто наши советники, советчики? Кто ведет нас своим советом по жизни? Согласно нашей жизни, из того, в какие проблемы мы попадали, надо согласиться с вопросом тем, что мы, раз попали в проблемы, значит, мы были руководимы не тем советом, что мы попали в эти проблемы. Но тебе проверять, в каких проблемах мы находимся. У кого какие? У кого выбор супругов? Проблема это массовая. У кого сегодняшние взаимоотношения супругов? Массовая проблема. Проблема между детьми. Это выборы, выборы, выборы. Кто руководил этими советами в нас? Кто-то руководил, и мы согласились. Знаете, как это звучит? Руль корабля, мы там должны этот руль им управлять и думать, кому его предоставляем. Вместо того, чтобы отдать в руки Господа, мы отдали в руки похотей, наслаждений, обид, грехов, чувственностей. Фактически отдали лжецу, дьяволу. И он дает нам мысли, давал нам мысли, мы по этим советам поступали. Ну давайте, давайте. Ведь фактически получается моменты, которые сегодня мы с вами стали рассматривать относительно людей, живущих в самообмане, они были руководимы этим советом. А почему? Потому что это было выгодно. Итак, одно из первых руководств вот таких, такого обмана. И мы сейчас с вами прочитали. Обман и клятва – два вопроса вместе. Плюс туда берется имя Бога, и именем Бога все прикрывается. Давайте. Браки, прикрытые именем Бога, а там обманы. Брак да будет честен. Что ты сказал? Мы умеем понимать это место Писания? Он говорит, немалый процент браков бесчестные, нечестные, в обмане. Потому это меня, говорит, вынудило написать вам в послании. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. А мы с вами рассуждали в одной из тем этих вопросов. И зачастую на сегодняшний день говорят, в блуде физиологическом не был, не была. Да? А в чувственностях? А в прилипляемостях? А у прилипляемости есть три категории. Знаете какие? Давайте разбираем. Вот берем ее. Она прилеплялась к одному, другому, пятому, десятому. Она их прилепляла, каждого к себе. Это две прилепляемости. Это ее работа. Она позволила, чтобы они поприлеплялись к ней. Видите, да? Три прилепляемости. То же самое берите для него. Он прилеплялся к одной, другой, там неважно. Он прилеплял их к себе, одну, другую, пятую, десятую. И он позволил им прилепляться к себе. Три прилепляемости. Брак не будет честен. Уже супруги. Посмотревшие с вожделением прелюбодействовали. Уже супруги. Это ужасы какие-то. Это как нужно очищаться, чтобы прилепиться. Помните, мы с вами разбирали тему, если ты не отлепишься от Ваал-Фигора, никогда не прилепишься к Господу. Никогда не будешь исполнять. А Ваал-Фигор это любодеяние, прелюбодеяние и прочее, прочее вопрос. Итак, клятва и обман. Смотрите, где написано? Бытие, 3 глава. С 1 стиха, чтобы было понятно, нас 4 и 5 интересуют. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, правда ли, честно ли, это не обман?» Как еще объяснить? «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, Сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ну а рядом было два дерева: дерево жизни и дерево познания добра и зла. Или дерево смерти, так назовем. Дерево жизни и дерево смерти, так образно говоря. Но одно дерево называлось дерево жизни, а другое дерево познания добра и зла. И оба они были в центре. Только от этого нельзя, которое дерево познания добра и зла. Значит, от всех деревьев плюс дерево жизни можно. Ну так, да? Так. А потом уже и от дерева жизни нельзя. А от остальных дерев не будут есть, потому что их выгонят еще. Вопрос пока не здесь. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог. Ложь, обман и клятва. И в этой клятве он берет имя Бога, его авторитет, и ссылается на самого Бога. Замечаете, что он говорит? Обратите на это внимание. Еще раз. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот вам ложь, обман и клятва. Настолько сделать, что защитить именем Бога. И сказать, что это по воле Бога. Сколько дел в нашей жизни мы сотворили и сказали: ну, раз в течение обстоятельств, значит, это по воле Бога. По воле Бога мы имеем спутников и спутниц нашей жизни. По воле Бога мы переехали туда или сюда, место жительства. По воле Бога, понимаете, мы определились на работы или какие-то другие места. По воле Бога, да, наши все остальные взаимоотношения. Позвольте вопрос по-другому. Если бы Иоанн Креститель не остановил бы фарисеев, которые идут, и он говорит: кто змеиные порождения? Ты что людей оскорбляешь? Он говорит: я хочу сказать правду. Они в обмане, и с этим обманом хотят войти, влезть, протиснуться в церковь. А представьте, такие станут члены церкви, и потом кому-то предложат любовь и выйти замуж или пожениться. Да, да? Ну, давай, давай, давай. Ну, так же, дальше. Ну, это были уже взрослые семейные. А если там были подростки, молодежь? Порождения змеиные! Так они что? Именем Бога и обещанием Богу доброй совести прикрыли свои безобразия и грехи. Правда, да? Ну, так же. Он говорит: не пройдет. Не надо имя Бога, что вы тут приходите ради Бога, во имя Бога, водное крещение, неправда? Сколько из молодежи вошло в церковь для того, чтобы жениться и замуж выйти? Давайте честно, и папы, и мамы, дедушки, бабушки, родные проталкивали. Ты знаешь, сколько девчат, сколько ребят, не ошибешься. Что раз такого не было? Что сделали? Порождение змеиное протолкнули в церковь. Так вопрос, а чье еще порождение? Это в подростке? Хорошо. А еще в ком? В том, кто подтолкнул на это безобразие. Где безобразие? Водное крещение безобразие? В таком состоянии идти на водное крещение, в таком состоянии лукавом принимать Бога. Глядишь, не пройдет, глядишь, он не увидит. Ну как-нибудь, когда-нибудь очистимся. Ну давайте честно, да давайте будем честными. Ну что он здесь сказал? Он толкнул на преступление и прикрыл авторитетом Бога. Сколько было моментов, когда в определенные преступления входили в взаимоотношениях, но Бог нас простит, Он нас поймет. Ну мы же в таком безвыходном положении, разные вопросы. Сейчас не играет роли, кто в какой грех попадал. Именем Бога прикрывались. Даже на исповедание бежали и каялись для того, чтобы перехватить инициативу. Всего лишь навсего. Для того, чтобы сказать: у нас было исповедание. А я вот уже исповедался, я уже исповедалась. Я говорю: я тебя не спрашиваю об этом вопросе. Я спрашиваю тебя о другом вопросе. Освобождение у тебя произошло, да или нет? Или ты обманом занимаешься? Вот оно где. Так, забегая наперед. Ой-ой-ой. Готовы? Придется приготовиться. Очень придется. Если читать все ветхозаветные писания, мне приходится смотреть немножко на стрелки часов. Ну, сколько мы успеем еще прочесть. Вот по этому моменту хочу заострить внимание, на которое заострил Бог внимание. Почему народ Израиля, а сегодня мы прочитали, обманщики, особенно из обрезанных, почему в среде евреев это сплошь и рядом? Обманы. И этот вопрос очень глубоко раскрывается в книге Бытия. Очень глубоко. И очень просто. Это же проблема на сегодняшний день в христианстве. Если эти вопросы не будут решены, последствия будут аналогичные. А теперь читаем. Бытия, 31 глава, с 1 по 7. Нас интересует 5 по 7. Бытия, 31, с 1 стиха. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем». Ну, чтобы было понятно, Авраам, Сара, у них рождается Исаак, а до этого Измаил родился у него. Измаил ушел в сторону. Вот. У Исаака родился Исав и Иаков. И вот Иаков вместе с мамочкой обманывает. Что делает? Обман. А еще что он будет делать? Обязательно с клятвой. Обман с клятвой он будет делать. Я забегаю наперед по этому событию. Потому что там будет задан вопрос. И он, помните, как обманул папу? «Кто ты?» – папа спросил. Потому что отец сказал, «Исав, я вот состарился, не знаю дня смерти, пойди возьми, значит, колчан, лук, стрелы твои там или как, да? Налови дичи, которую я люблю, приготовь мне кушанье, приготовь, чтобы моя душа могла благословить тебя». Интересный вопрос, а без кушанья не может благословить? Ладно, пока мы с ней об этом. И пока тот ушел, мама говорит, слушай, я подслушала, срочно, быстренько, два козленка. Я, говорит, приготовлю. Мама, это же будет обман. Я приказываю тебе, там употребляется такая форма. А если он обнаружит, это же будет проклятие. Проклятие пусть на мне будет, но ты делай. Что дальше? Приготовила кушанье с двух козлят. А если он ощупает мои руки? Мы его обманем. Как? Шкурку от козлят на руки и на шею. Так, этот обман не пройдет. Надо что-то еще к этому обману. Обязательно прикрыть надо. Это все мероприятие. Так, что же делать? Надо одеть богатую одежду твоего брата. Почему? Потому что запах будет. Обман будет. Значит, у слепых людей очень повышенное осязание рук. Очень повышенное обоняние носа, очень повышенный слух, потому что они слепые. Они за счет осязания, обоняния и слуха компенсируют свою слепоту. Значит, когда оденут богатую одежду старшего брата, который на 5 минут старше, на 3,5 минутки старше, на полминутки, ну на полминутки может быть нет, ну минут 5 старше, пока родился, а потом следующий родился. Они же двойня. И вот, видимо, отцу попадет, не только уже шерстяные, козлячья шерсть. Это такой сын у него был, волосястый, да, и вот он руки волосяные такие щупает, и, о, руки Исава, как у козленка шкура. Вот это да, шерсть. А потом, ну ты поцелуй меня. Папа, а чего это ты решил, чтобы я тебя поцеловал? Потому что, говорит, руки Исава, а голос Иакова. И вот когда наклонился поцеловать папу, надо было поцеловать как? Не ошибиться, как целует Исав. Не так, как целует Иаков. Думай, каждый думай. И дать папе понюхать одежду, запах. И вот он вдыхает и говорит... О, запах от сына моего! Обман! Но что-то не то. Что-то не то. Сын, а чего ты так быстро нашел? И сейчас будет клятва. Я так быстро нашел, потому что твой Бог вышел мне навстречу. А, мой Бог! О да, мой Бог же, он всегда мне выходил навстречу, он же мне помогал. Папа, ты что, тоже в самообмане?
Папа, а кто тебе сказал, что ты скоро умрешь?
Что ты решил? Ну, ты же сказал сыну, старшему, моему брату, Исаву, приготовь кушанье, я не знаю, когда я умру. Ты волновался, что ты не успеешь благословить. А сколько ты еще лет думаешь прожить?
Не знаю. А сколько он еще лет прожил, знаем, нет?
7 лет работу за одной жены, 7 плюс за вторую 14, плюс 6 за скот 20, того получилось. Значит, минимум 20 лет папа еще живет и никак не умирает.
Ты чего, ему смерти желаешь? Да нет, не смерти. Совершенно другого вопроса.
Во что это вылилось потом у него?
Кто тебе сказал, что ты будешь умирать?
Паника?
А почему?
А почему ты решил Исава благословить? Ведь ты же знал, что будет благословенный Иаков.
Знал.
Жена же знала.
А, жена знала, он не знал. Жена что-то не сказала.
Но если жена не сказала, тогда она видела, что у мужа такое благорасположение к Исаву и такая неприязнь к Иакову, что не пройдет. Ну тогда там натяжка, ох, взаимоотношения, ой-ой-ой-ой-ой, думаем.
Обман.
Твой, говорит, Бог благословил меня, он меня навстречу послал.
Ты Бога сюда приписал, к этой лжи и обману,
чтобы взять благословение? А потом будет написано, благословение захваченное вначале, не благословится впоследствии. Оно будет тебе не благословением, а рабским трудом. Ты будешь зарабатывать себе его. А тебе будут его менять, обманывать. Будут и будут, и будут. Ты в 10 раз больше пожнешь обмана. Ты вот сейчас сколько обманул, а теперь ты песню пропоешь. Только эту песню, говорит, пой до конца. До конца. И скажи что-то. Что ты скажешь до конца?
И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего. И из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков в лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и 10 раз переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Еще раз, отец ваш обманывал меня и 10 раз переменял награду мою. Значит, 10 раз обман?
Иаков, а что дальше будет, скажи? Не обманывайся, Иаков, что ты посеял, то ты пожнешь. Ты пожнешь, и ты уже пожал у Лавана, а теперь тебя впереди ждет еще одна сильнейшая жатва. Эта жатва покатится дальше. Эта жатва войдет в твоих детей. Дети сделают этого обмана еще хуже. Это будет выгода обмана дальше. Они там приведут Бога с обратной стороны. Это забегаем сейчас наперед. Потом этот обман войдет во все колена Израиля. Потом все колена Израиля будут жить обманом, через обман и в обмане. И потом Бог будет обращаться и говорить, смотрите, что происходит с моим народом Израиля. И потом этот обман придет ко временам Иисуса Христа. И потом об этом обмане Павел будет писать Титу. Запомни, из обрезанных особенные лжецы. И дальше Павел будет подчеркивать, запомни, они даже в церковь проникнут с обманом, в обмане. Они потом, будучи членами церкви, будут в обмане.
Они потом, будучи членами церкви, будут обещать Богу добрую совесть. Но это будет обман. Они будут прикрываться религией. Это будет обман. Они обманным путем будут говорить, что брак у нас честен, ложе непорочно. Оказывается, обман. В этом обмане, а знаете, как получается, обманули, поженились, замуж вышли, а потом перед фактом поставили, а разводиться уже нельзя. А потом этот обман в детей вошел, и потом дети продолжают в этом обмане. И потом эти дети обманывают и сами себя, и своих родителей, и потом с этим обманом они входят тоже в церковь. И, как мы сегодня прочитали, обман крайне распространился. Почему это происходит? Вот они причины. Наследственность, в которой нету покаяния. Обман Евы передан всем девчонкам. И плюс и мальчишкам, сыновьям. Думаем хорошо. Теперь вот здесь обман. Вопрос. Авраам, ну ладно. Как твоя нация? Амарей? Аусары? Ну, она не еврейка тоже. Хитиянка. Ты когда же стал евреем? Когда пошел за Господом? А что ты про Сару скажешь? Наверное, она тоже стала еврейкой, раз Бог назвал меня Авраам еврей. Ладно, хорошо. А методы, как вы дальше будете жить и обращаться с окружающими людьми, это не будет обманом? Ну, она же моя сестра наполовину, но ты же прикрываешь подлинную правду, там обман. Этим обманом будет заниматься Исаак. Ревека, ну ты же оттуда вышла, с этого Ура халдейского, так скажем, с Месопотамии. Ну, ты же стала благословенная, за еврея замуж вышла. А почему у тебя языческие обычаи, и что со твоим братом Лаваном, вы как два сапога, одна пара? Одного поля ягодка. Почему методы, какими он будет поступать, этими же методами поступаешь ты? Ты это проклятие внесла в свой дом. Проклятие обманывать. Ты принесла в свой дом, обманываешь своего мужа, обмазываешь отца своего сына. И обманываешь и старшего сына тоже. Ты говоришь, что это будет проклятие. Когда-нибудь мы каялись, что обман есть проклятие? Думай. И потом это покатилось дальше. Смотри, что творится. Что теперь делают сыновья? Ладно, ушел ты от Лавана. Ну ладно. А обман? Так теперь лавановский обман возьмет твоя жена Рахиль. Она возьмет идолов. Обман. Смерть, проклятие и обман. Вот оно пришло. А Бог говорит, с этим обманом невозможно идти на поклонение. Вот там, где голова на жертвеннике, ну, потом-то жертвенником ты будешь делать, так будем, забегая наперед. Ну, на камне голова лежала, ты возлил елей. Ну, фактически это жертвенник был, который принял на себя елей. Так, вот теперь поставь там жертвенник, призови имя Господне. Он говорит, как туда идти? Идолы, боги. Ого! Одежды месопотамские, ого! А это серьги в ушах, это же признаки рабства, проклятие. До сих пор вы уживались и вышли на встречу к Богу. А чего вы не сожгли? Ну ладно, на худой конец закопали под дубом, уже хоть какая-то польза есть. Это же самообман? Или как? Так что дальше детки сделают? И вот теперь детки что делают? Бытие, 37 глава, с 26 по 35. Бытие, 37 с 26. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, то есть Иосифа. Ах, вы пользу хотите получить с того? Говорит, пользы с того, что убьем, не будет. Давайте мы сделаем так, чтобы была бы польза. Польза? Ой-ой-ой, с пользой для дела. Мне приходилось видеть моменты, когда говорили, а я говорю, а почему такие обманы были? Ну, супруги друг друга обманывали. Для сохранения семьи. Да? Обманы для сохранения семьи. Смотри, во что дальше выльется. Что пользы, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем. Ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва, продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к рву. И вот нет Иосифа во рве. И разодрал он надежды свои. И возвратился к братьям своим, сказал: «Отрока нет, а я куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, закололи козла и вымороли одежду кровью. Обман? Обман. И послали разноцветную одежду, доставили к отцу своему, сказали: «Мы это нашли». Обман? Обман. «Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? Мы знаем, что да, но мы создаем видимость». Обман? Да. Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». «А, да ты же сам в обман вошел». «Ну вы же ему помогли в этот обман войти». Вы замечаете, обман катится по земле. И обман увеличивается, прогрессирует. Там, понимаете, 10 раз переменялась надежда. Это награда, обман. Лот. Вне не Лот, а этот. Лаван обманывал. А здесь мы еще делается. И разодрал Яков одежды свои, возложил в ретище на чесла свои, оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Это же обман. Они прекрасно знают, видят страдания и играют роль утешителей, соболезнуют в том, что хищный зверь его сожрал, съел. Обман? Обман. Догадайся сам, что я не нуждаюсь в тебе. Обман. Когда он ушел, ему написали вслед письмо: «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». Где обман? Лично тебе не говорим, но когда ты уйдешь, за твоей спиной создадим обстановку. Письмо тебя настигнет. А письмо – это действия, поступки, мероприятия, поведение за твоей спиною. Лжецы. Знаете, как это звучит? Бог говорит. В буре говорит Иову: «Встань и припаяшься, или припаяшься и встань как муж. Я буду говорить, а ты будешь отвечать мне». То есть, знаете, как по-другому звучит? Ты такой был смелый, говорил в мой адрес за моей спиной. Понимаем? Иов, ты в обмане. Как? Иов, что ты делал? Я сейчас тебе еще скажу. Бог говорит: «Ты обвинял меня, Бога, чтобы оправдать себя. Это действие обмана». Знаешь, говорит, где оно закопано? В Едемском саду. Сатана, этот змей, подошел и представил Бога, заметьте, в какой форме. Он обвинил хитро Бога. «Нет, не умрете». Значит, обвиняешь Бога, чтобы оправдать себя. «Но в день, когда вы вкусите, откроются глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Знаете, что он сказал? «А теперь после этого момента вы станете слепыми». Значит, седьмая церковь книги Откровения, она съела запретные плоды. Понимаем? Они съели запретные плоды. Потому они не живые. Ну, там не написано так. Ну, написано не горячие, но еще и не холодные. А уже теплые, уже скатываются. Вот что творится. И обвиняет Бога. Смотрите, как хитро обвиняет. Обвиняет Бога, чтобы оправдать Еву и Адама. «Нет, не умрете». Бога лжецом сделал. Обвиняешь Бога, чтобы оправдать себя. Что? Вот для того, чтобы знать, что такое добро и зло, мне нужно вкусить запретного плода. Откроются глаза. На грех открылись. А увидеть свое греховное состояние — закрылись. И не видите теперь, что вы бедные, нищие, слепые, нагие. в духовной стороне. Зато вы физически увидели наготу. А знаете почему? Потому что написано, что Бог одевается в одежды из света. То в вас были одежды из света. И это такой был яркий свет, через который вы не могли видеть физической наготы. Но когда светильники вашей внутренности погасли, светильники у нечестивых гаснут, светильники наши гаснут, говорят, дайте нам масло. Знаете, что творится? И вот когда погасли светильники, Бог возжигает светильник мой, говорит Священное Писание, Давид сказал. Он просвещает тьму мою, погасли светильники. Светильник, который посвящает внутренность, ни одного нету темного пятна. А тут нагота стала видна. Значит, духовная слепота пошла, полный мрак. Оскверненный и ум, и совесть. И там, чтобы признать свою вину, они еще будут обвинять Бога. Не ел ли ты? Бог задает вопрос. А что Адам сказал? Жена, которую дал ты, дальше ты виновен, она ела, она виновна, и я теперь крайний. Эту же песню поет Иов. И Бог говорит, подожди. Припаяшься и стань, как муж. Теперь, говорит, будем говорить лицом к лицу, не за моей спиною. Ты обвиняешь меня, Бога, чтобы оправдать себя. Знаете, что они здесь делают? Играют роль. Это же надо такую роль сыграть. Это же предательство высшей степени. И сыграть роль, что все, мы тоже, ой, у тебя такая сердечная травма, мы переживаем с тобою, я переживаю за тебя. Господи Боже, мы когда-нибудь в этом каялись? И потом этот обман народ Израиля несет дальше. Несет. Стрелки мне придется останавливать. У нас еще несколько мест Писания, и мы сейчас будем подходить к молитве. Исаия 25 главы, 15 стих. Или 26. Не то место Писания. Исаия 30, 9. «Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды». Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святый Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаруживающаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. О чем ты говоришь? Если внимательно смотреть, он говорит так, забегая наперед по этой детали. Говорит, вот когда трещина идет в стене, то это первый признак, что там ненормальное основание. Чтобы вы не раскрыли вашего основания, вы начинаете замазывать эту стену для того, чтобы придать ей видимость хорошего состояния. Обмазка стены говорит о вопросе, что вы не хотите признать дерево по плоду. Давайте проверяем себя. Он говорит, вы вынуждаете, говорит, меня в других местах Писания, чтобы я, говорит, потряс эту стену, для того, чтобы не только обмазка сыпалась с нее, но чтобы вам показать основание. Вон смотри, какое основание. Адам с Евой, почему у вас основание лжи? Посмотрите, куда вы послали это основание. По сегодняшний день оно катится. А теперь нам надо рассмотреть вопрос, сколько мы с вами добавили лжи в нашей жизни? Думаем. Иеремия 7 глава. 4, 5, потом буду говорить. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, обман? Храм Господен, но если совсем исправите пути ваши, деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком, соперником его. Соперник – это очень интереснейший вопрос, кто есть соперник. Если принципиально соперником нашим с вами является дьявол. По-другому говорится, ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта. Иначе это звучит так. Ну, легкомысленно, да все нормально, вроде мы покаялись, освободились. А Иисус задает вопрос. Подожди, подожди, что мы освобождались, вы говорите, это все хорошо. Что вы шли путем очищения, освящения, все это хорошо. Я хочу такой вопрос задать. Скажите, вот идет князь мира сего, он в вас, христианах, имеет часть, да или нет?
Ну, ты знаешь, все.
Значит, имеет, и мы занимаемся самообманом.
Ну, у всех так получается, но нет человека, у которого бы так не случилось.
Все, мы занимаемся самообманом.
Но ведь мы же спасены, ведь мы же христиане, ведь мы же вступили в завет с Богом.
Самообманом прикрываетесь. Он говорит, обратите внимание, полноты покаяния нету, а вы говорите, вот он храм Господен, храм Господен, храм Господен. Дальше. Восьмой стих. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи. Значит, получается, имя Бога еще присовокупляете. Кадите Ваалу, ходите во свет иных богов, которых вы не знаете. А потом приходите, становитесь перед лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Обман? Обман. Почему, он говорит, все дом ваш оставляется вам пуст? Знаете почему? Потому что, говорит, я хотел вам открыть ваши глаза, чтобы вы увидели, что вы живете в самообмане. И многие из вас, может быть, говорили, а может быть, умалчивали. Неужели мало спасающихся? Ты что хочешь сказать, что придут с севера, юга, запада и востока и возлягут на лоне Авраама? Он говорит, поймите по почерку. Я, говорит, в Израиле не нашел такой веры. Вот этот сотник римский, он сказал... Я недостоин, чтобы ты пришел ко мне под покров дома моего. Я, хотя, говорит, подначальный человек, то есть у меня есть начальство, но подо мной есть, говорит, 100 солдат. Я одному говорю, пойди, приди, слуге моему сделай то и пятое, десятое, они делают. Поэтому, говорит, ты только скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Иисус аж остановился. И он говорит, я в Израиле не нашел такой веры. Так, исследуйте себя, евреи, верили вы? Самих себя испытываете. Как? В вере? Так вы в вере?
Если у вас нет такого здравого, простого понимания, кто есть перед вами Сын Человеческий, Иисус Христос, и ваше вот такое неуважительное отношение к Нему говорит, что вы не в вере. Вы в религии, в самообмане. Вот потому говорю вам, что с севера, юга, запада, востока придут и возлягут, а сыны царствия и дочери будут извержены вон, потому что они в самообмане. И те спасутся, а вы, говорит, нет, потому что вы в самообмане. Видишь, он говорит? И вы еще замазываете эту стену.
Я, говорит, вы вынуждаете, чтобы я вам создал тесные обстоятельства, чтобы помочь вам это увидеть, если вы только это захотите. Иеремия, 9 главы. Страшное заявление. С 4 по 6, 8, 9. Может быть, 8. Да, можно так. Иеремия, 9. Давайте с 1 читаем. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере, то есть дочери народа моего». В чем заключается это поражение? «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных, как лук, из которого стреляют, напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому». И меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости.
ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступить с черью народа моего? Язык их – убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Ну, обман? Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Кому отомстит? Закон ставится. Если мы не можем говорить правды, а говорим ложь, то мы вынуждаем Бога отомстить. Иначе мы идем в погибель. Думали мы когда-нибудь об этом? Сомневаюсь. То, что мы говорили о стене у Иезекииля 13 главы, 14-15. «И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и поверну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с ней погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью. Скажу вам, нет стены, нет обмазывающих ее». Знаете, здесь о чем говорится? «Копал и недоуглубился, и не положил основания своего дома на камне». Фактически на обмане построил свои взаимоотношения со Христом. Думаем, принять Христа своим Спасителем и построить свои взаимоотношения со Христом на обмане. Никогда не задумывались? Бог говорит, я понял. Как говорит, тебе помочь это? Значит, твое строительство должно разрушиться. И вот когда оно разрушается, вместо того, чтобы сказать, Господи, это же на обмане у меня было построено, мои взаимоотношения с Тобою, запинающий там грех находился. А я возмущался против тех, через которых говорилось истинное слово Твое. А теперь посмотри, что творится. Позвольте, я сейчас невероятную вещь скажу. Так этому надо сейчас радоваться, что Бог разрушает стену, опрокидывает, рассыпается замазка, обмазка, видна трещина, стена разваливается по этой трещине, и Бог показывает основание. Так этому надо тебе радоваться или плакать? Только слушай внимательно. Что это имело место плакать, но что это вскрылось, наконец, радоваться? Что оно вскрылось не тогда, когда мы умерли, и уже поздно. Для богача вскрылось слишком поздно, бесповоротно. Для его пятерых братьев еще есть время. Так теперь, если развал в семье, этому радоваться или плакать? Только слушайте внимательно, пожалуйста. Это плакать! Но слава Богу, опять предупреждаю, слушайте внимательно, что через развал семьи скрывается, что там основания не докопали. Это первый признак, что каждый или один из двоих семьянинов, он или она, не докопали до конца свои взаимоотношения с Богом до глубины, не убрали запинающего греха и в обмане заключили завет любви с Богом. В обмане заключили завет обещания доброй совести, водное крещение. Обманные взаимоотношения с самим Христом. Долго это будет продолжаться? Вошли в церковь в таком состоянии, были в церкви, вступили в семейные взаимоотношения. А потом помолитесь, что с детьми творится. А потом помолитесь, смотрите, взаимоотношения мужья и жены, что творится. Слава Богу, что вскрылось. Вот он говорит, вы вынуждаете меня опрокинуть строительство ваше, чтобы показать вам, потому что вы в потомственном грехе, лжи и обмана. И еще и говорите, что Бог сочетал. А сколько было обмана, когда говорили, вот если молодожены похожи друг на друга, значит их сочетал Бог. Да? Что, первый раз такое слышим? Это обман. Где обман? Я вам рассказывал, когда нам надо было переезжать дальше, мы переехали. Теперь, где мы сейчас находимся, то мне пришлось в одном месте жить месяца полтора, два до трех, не помню точно. Там было такое обилие разновидностей всяких пород собак, не количество 200-300 штук собак, а разновидности пород, что я был удивлен одному выводу. Лицо, черты лица хозяйки, копия ей, морда ее жучки, собаки. И вот по морде собаки, сейчас хозяйка повернется или хозяин, я уже примерно вычислял, как будет выражение, ну и конфигурация лица. Парадокс! Сходилось! Из-за того, что в городе было много таких разных, ну как сказать, пород собак, то там был выбор предостаточный. И я такую статистику уже видел. Вот я вижу лицо хозяина, ведет он собаку. Я уже знаю, сейчас повернется морда, 100% будет похожа на лицо хозяина. Точно похоже! Или наоборот, по морде собаки, лицо хозяйки, хозяина. Знаете, что получается? Я так задумался, я говорю, так что получается? Пришел на выставку собак, которую можно купить, и смотрит в зеркало, чья морда похожа на его физиономию или на ее лицо, да? Ну так выходит, что ли? Ну это же не так делается. Парадокс заключается в том, что во внутренности человека существует внутренний отпечаток. И этот внутренний отпечаток привлекается к тому образу, который видит. И по образу того, кого мы себе избрали, в жены или мужья, можно понять, какой отпечаток в нашей внутренности. Вот и делайте выводы. А потом строим, из кожи лезем, ничего не получается. А годы бегут, а проблемы растут. А неприятности валом идут. И в нас, и в детях, и внуках. А Бог говорит, значит, подошло, говорит, время, надо разрушать стену. Значит, подошло время, чтобы наперли ветры, налегли воды, ну, или наоборот. И что? И обрушение дома, так этому радоваться или нет? Нет, печалиться, печалиться, что это случилось. Но радоваться тому, что оно теперь открыло состояние, что мы хитро-мудро, злоумышленно не докопались до глубины и не положили взаимоотношения оснований, не прилепились. А почему не доприлепились? В прошлых темах мы рассматривали, потому что прилепились к вал-фигуру. Любодеяние, прелюбодеяние. А ложью прикрываем все остальное. Еще и клятвы берем. Вот, раз мы похожи, значит, Бог сочетал. Ты знаешь, говорит брат Сергей, вот мы даже в одно время общее желание имеем делать одно общее дело. Я, знаете, до одной поры был такой же слепец. И так и считал. Ага, значит, если муж и жена хотят делать какое-то общее дело, значит, они в одном духе. Господи, помилуй, еще неизвестно в каком. Кто прикрывается этим действием? Какой дух прикрывается? А когда работаешь с народом, столько вещей пооткрывалось. Я с вами делился, были моменты, когда дьявол конкретно говорил, хочешь, я, говорит, произведу действие, этот человек захочет читать Библию. Но тогда еще не было понятно, что это был дьявол, говорящий и вразумляющий. Не успел, говорит, согласиться, то он подходит, говорит, дай прочитать Священное Писание. Он, говорит, тебе вернет. Я, говорит, ему дал, он прочитал, он вернул, головой покачал, ах-ах-ах, ох-ох-ох, и ушел. А дух говорит, ну вот видел. Или другой момент. Бесы, когда в одной определенной церкви ничего не могли сделать с народом Божьим, то на совете преисподней Бог разоблачил это. Они сказали, говорит, предложение, дать им сильное-сильное желание читать Библию. Все, говорит, бесы возмутились. Как? Мы, говорит, против них грехи? А тут ты говоришь бес, чтобы Библию дать им читать. Он говорит, да вы не дослушали. Дать им сильное-пресильное желание чтения Священного Писания. Но только читать не сегодня, не сейчас, а завтра. А на завтра дать им валом дела, чтобы у них не было возможности прочесть. Но оставить им это сильное желание. И там подбросили мысль. Ну, завтра не получилось, послезавтра. Этими послезавтрами и завтрами можно кормить всю жизнь до глубокой старости. А люди будут в самообмане. Каком? Вы знаете, какое у меня сильное ревностное желание быть в чтении Священного Писания. А другие ушами хлопают. Да-да-да, ты смотри. О, Бог производит действие и хотение по своему благоволению. А в данном случае Бог века сего сделал. Обман? Каким советом руководим человек? Какими мотивами? Куда ни посмотришь, сплошь и рядом обман за обманом, обман за обманом. Самообманом занимаемся и прикрываемся. когда-нибудь каялись?
Ну, кто каялся, благослови Господь. Ну, я не видал, не слыхал. Правда, я не весь земной шар объездил. Это правда. Немножко. Чуть-чуть видел.
Но когда Бог стал открывать эти вещи, я говорю: Господи, да что же это такое творится?
Он говорит: вот это и проблема, которую необходимо раскрывать и показать. Самообман.
И почему наш Господь, когда был в одни плоти, Он говорит: я говорю то, что видел и слышал у Отца Моего, а вы не хотите. Почему? Вас устраивает жить в обмане. Вот она проблема. И поэтому на сегодняшний день я так смотрю для меня лично. Господи, а если бы ты в 30-летнем возрасте, как тогда был во плоти, пришел бы сегодня, как тогда по синагогам, а сегодня по церквам, что было бы?
И я не знаю, дали бы тебе бы сегодняшние христиане прожить 3,5 года.
Ну, конечно, Бог бы сохранил.
Но, наверное, тебя бы пораньше бы захотели бы убрать из жизни, чем в одни народа Израиля.
Ага. Почему апостол Павел говорил, когда, говорит, я вам говорил доброе, я сделался для вас врагом. Почему? Потому что открывал, что вы в самообмане находитесь. Не обманывайтесь, вы же в погибель идете. Предваряю вас, как и раньше предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. А что ты нам об этом говоришь? Да потому что вы считаете, что будете наследовать. Самообман.
Господи, помоги нам покаяться. Помоги нам это увидать. Слава Богу, что мы еще на земле. Что жизни не прервались, не готовности.
Слава Богу, что, знаете, Он преломляет такой хлеб, понимаете, что с нескольких часов нам приходится останавливать. Это слава Богу. Наверное, знаете, вот тот богач в аду, он бы сказал: да я бы готов слышать такие темы проповедей днями и ночами, но теперь уже поздно. Чтобы я бы сюда бы не попал бы.
В обмане прожить и очнуться в аду. И там еще в обмане думать. Это ужас. Слава Богу. Склоняем наши колени, молимся с благодарностью. Да поможет Господь в покаянии, очищении. Слава Богу.
Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. С благодарностью пред Тобой, потому что Ты, даже если и будешь укорять, то укоры любящего, они искренны, они справедливы. Боже, если Ты и будешь так поступать, то это к славе Твоей, к славе Отца. Почему? Потому что это освящение и очищение наше. Потому что Ты называешь вещи своими именами. Потому что, Господи, Ты сказал: я так проповедовал вам, чтобы уже очищено через слово, которое я проповедовал. Так проповедовал, чтобы вы увидели и закричали: Господи, да погибаем же мы. Да ведь мы же самообмане, что ни поворот, что ни действие, что ни слово, что ни взгляд, что ни мышление. Боже! Ты сплошь и рядом говоришь: смотри, смотри, что творится, смотри, преисполненность обмана, лжи всякой. Господи Боже, благодарность Тебе, что Ты глазной мазью предлагаешь, но до глазной мази говоришь: ты восприми мое мнение, а мое мнение, говоришь, безошибочное. Очень мы благодарны Тебе, что это благословение Твое, потому что о спасении этой седьмой церкви решался вопрос, чтобы послать Сына, чтобы послать это послание через Иоанна на острове Патмос. Сегодня это послание достигло для каждого из нас. Послание для моего, для сердца моих друзей, родных и близких, дальних, наследие Твоего. И я благодарен Тебе, что и меня сопричислил к стану народа Твоего. И благодарен, Боже, что мы вместе можем предстоять пред Твоим лицом, чтобы над нами исполнилось Твое благословение, когда Дух Святой Святой найдет, когда сила Всевышнего осенит. Тогда, святые, да будут освящаться еще. Благодарность Тебе, Боже, чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Хвала имени Твоему Святому за силу и славу и помазание действия Твоей благодати. Слава Тебе, чтобы Дух Святой нашел на нас, чтобы сила Всевышнего осеняла нас, чтобы нам увидеть наши взаимоотношения с Тобой. Не на обмане ли они были построены? Не на обмане ли был завет любви? Не на обмане ли был завет обещания доброй совести водного крещения? Боже, не на обмане ли были бракосочетания? Господи, Боже, Ты сказал, чтобы браки были честны, ложа непорочна. Владыка, и мы благодарны Тебе, что в узких обстоятельствах дающие возможность увидеть, и мы благодарны, что мы еще на земле, что жизни не прервались, тем более в неготовности. Кто осветился и очистился, да будет имя Твое благословенно. Кто очищается и освящается, да будет имя Твое благословенно.
кто теперь начинает идти этим путем очищения, освящения или продолжает, да будет имя Твое благословенно. Благодарность Тебе за эту силу и могущество. Благодарность Тебе за помазание славы Твоей. За то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Слава Тебе, Боже, производи Твое действие, чтобы нам не быть в обмане, чтобы нам желать быть очищенными, освященными. Господи, чтобы глаза наши были помазаны глазной мазью. Владыка Божий, чтобы не доводить Тебя до огорчения. А мы благодарны Тебе, что, Отец, Ты послал такого чудного пастыря в лице Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи и преступления, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. И Ты поручился пред самим собою за нас. И мы благодарны Тебе, Боже, чтобы мы не обвиняли Тебя, но обвиняли себя и приходили к Тебе, приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Ты сказал, что всегда можем через Сына Твоего Иисуса Христа приходить к Тебе. А Ты всегда приходящего, спасающий. Слава Тебе, Боже! Чтобы мы видели самих себя, наше хождение. А не так, как Ты сказал. Ходил и смотрел, и никто не сказал, что я сделал, что я сделала. Боже, это мы понаделали, понатворили в жизни нашей, потому что были не руководимы Твоим советом, потому что в самообмане жили и попали в определенные проблемы, обстоятельства, ситуации, обстановки, взаимоотношений. Боже, на сегодняшний день, приходящие к Тебе, и мы благодарны Тебе за эту милость, благословение, за движение в купальне сердец наших. Славим Тебя, потому что Слово Твое обильно вселяется во внутренность нашу. Славим Тебя, потому что на подвиг души своей Ты смотришь с довольствием. Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы измученные души выпустить на свободу. Это благословение сегодня к нам. Боже, чтобы из этих уз, этого обмана всевозможного, нам выйти на пространное место. Господи, и не обманываться, не жить в самообмане, в этом наркотике. Господи, Владыка Божий, мы благодарны Тебе за эту милость, Твоего благословения, что Ты даешь ей возможность выйти из этого состояния, чтобы не упиваться своими самообманами. Благодарность имени Твоему Святому, чтобы называть вещи своими именами, чтобы признавать дерево по плоду. Господи, и Ты совершаешь это чудное освобождение, очищение. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. Помоги, Господи, и наши домочадцы, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, племянники, дяди, тети. Боже, чтобы ничья жизнь не прервалась в неготовности. Спаси нас до конца. Спаси наши домочадцев, Боже, там, где мы были порождением всякой неправды, лжи. Владыка, помилуй, прости, помоги очиститься, освободиться в покаянии с отречением. Боже, чтобы наши дети не страдали, чтобы не было хулы на имя Твое святое, на путь истины, на церковь. Владыка Божий, чтобы Тебе боли не причинять, чтобы быть радостью и благословением для Тебя, наполняя Твоей славою. А мы с благодарностью пред Твоим лицом, что жизни наши не прервались, не готовности, за благодарностью, что мы действительно в Твоем саду, цветнике, винограднике. Это Ты очищаешь Твой сад, Твой цветник, Твой виноградник. Господи, Ты скапываешь, окапываешь, даже унаваживаешь. Боже, Ты напояешь каждое мгновение, и мы благодарны за это благословение Твое, потому что оно действительно обогащает, печали с собой не приносит. Являй сильную Твою благословенную руку. А от нас прими благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.